говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему сложно судить за преступления коммунизма? И книжные магазины. Какие полки пустуют? Прокуроры из Варшавского института национальной памяти официально предъявили бывшему президенту Польши Войцеху Ярузельскому обвинение в нарушении Конституции. Этим нарушением явилось введение в декабре 1981 года военного положения в стране, которое сопровождалось интернированием активистов солидарности, разгоном оппозиционных организаций и профсоюзов, стрельбой в бастующих и прочими нарушениями законности. Почему во всем посткоммунистическом мире так редко удается привлекать к суду людей, отдававших в тоталитарные времена преступные приказы? Разработать тему взялся Ефим Фиштейн.
Кроме самого Войцеха Ярузельского, по делу о введении в Польше военного положения проходит еще с десяток бывших высокопоставленных чиновников и военных. Нынешний польский президент Лех Качиньский, в прошлом активный оппозиционер, заявил, что счастлив, что дожил до суда над Ярузельским. Надо сказать, что сам обвиняемый, 83-летний отставной генерал, по-своему весьма обаятельный Ярузельский, вину в преступлениях напрочь отрицает и даже в содеянном не раскаивается. Я привожу отрывок из интервью, которое он дал нашему радио.
Я не боюсь никакого суда. Я даже просил, пожалуйста, пусть будет, идет в трибунал. Я готов, только я вам скажу, зная реакции некоторых кругов. Если приходит решение суда у нас по какому-то вопросу, который невыгодный для некоторых кругов, так появляется в судебном зале или около него группы людей и кричать «позор» и «давай коммунисты». Я знаю, что я уже буду жить с этим, тяжело с этим жить. Я всегда подчеркиваю, что мы должны начинать оценку этого драматичного периода от себя, от нас, поляков, где мы сами нагрешили, где мы сами не умели найти между собой общего языка, где мы сами довели до грани катастрофы политической, экономической, анархии и так дальше. И что в тех условиях, которые тогда были, разделенного мира, двух блоков, нарастающих тогда холодно военных эмоций, там, евроракеты, Польша стала своеобразным полигоном холодной войны. И что надо смотреть в совокупности на эти все вещи. Что если у нас вспыхнуло бы, а вспыхнуло бы, я себе не представляю, чтобы в тех исторических условиях мы были оставлены сами себе. Это было бы логично. Это тоже я говорю и как генерал. И иногда я пишу и говорю, что я в 1981 году смотрел на карту, большую карту, которая у меня висела в кабинете. И думаю, как я бы думал, если я был бы советским маршалом или генералом? Я бы думал, что надо покончить в интересах Варшавского договора, в интересах блока.
Так звучит сегодня человек, который 25 лет назад остановил демократическое развитие в Польше. Тогда он звучал иначе. С его исторического заявления и открывает свой репортаж наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Звратом się до вас в справах ваги наивысшей.
Слова Войцеха Ярузельского о смертельной опасности, происках врагов и необходимости введения военного положения из переданного по радио и телевидению в холодный декабрьский день обращения к народу изменили ход истории. Десятки человек погибли, тысячи были брошены в тюрьмы, а десятки тысяч покинули страну. Были приостановлены все рыночные реформы, проведение которых удалось добиться солидарности. Коммунисты говорили о том, что другого выхода не было. Оппозиция о страхе властей перед собственным народом и Москвой. За 25 лет практически ничего не изменилось. Поляки до сих пор разделены, что касается целесообразности введения военного положения. Прокуроры из Института национальной памяти, однако, подошли к делу совершенно с другой стороны, формальной. Оказалось, что ввести военное положение в стране декретом, согласно Конституции, можно было лишь в период, когда не работает Сейм, а польский парламент тогда как раз заседал. Обвиняется в руководстве вооруженной преступной группировкой криминального характера. Кроме того, Войцеху Ярузельскому предъявлены обвинения в подстрекании членов Государственного совета к тому, чтобы они, нарушая Конституцию, согласились ввести военное положение в стране, подписав соответствующий декрет. заявил представитель Института национальной памяти Анджей Арсеньюк. Бывшие активисты антикоммунистической оппозиции, к числу которых принадлежит и нынешний президент Польши Лех Качинский, приветствовали решение о предъявлении обвинений генералу Ярузельскому. Эти обвинения мы сформулировали еще в камере. Меня посадили уже в полночь, когда объявили о введении военного положения. Я рад, что независимая система правосудия свободной Польши предъявила такие обвинения Ярузельскому. Хотя признаюсь, что я лично какой-то особой ненависти к генералу Ярузельскому не испытываю, хотя бы потому, что этот человек уже в преклонном возрасте. Заявил Лех Качинский. Кшиштоф Плющик из объединения шахтеров, жертв коммунистических репрессий, чьи товарищи погибли, когда правительственные силы расстреляли мирную акцию протеста против введения военного положения, считает, что Войцех Ярузельский должен понести за это наказание, пусть даже через четверть века. Генерал Ярузельский, который назначил себя тогда руководителем Совета народного спасения и принимал решения, должен ответить перед законом за то, что случилось.
Мужчи поносить ответственность за то, что стало.
Такого же мнения придерживается и Анна Валентинович, легендарная активистка солидарности. С ее увольнения с работы начались забастовки, которые привели к созданию первого легального независимого профсоюза на территории стран Восточного блока. Между тем, сам Войцех Ярузельский виновным себя не считает. Я пережил уже столько, что такие ситуации на меня не могут сильно повлиять. Кроме того, я глубоко убежден в том, что то, что тогда было сделано, было правильным, по большому счету правильным, несмотря на все ошибки и недостатки, сказал Войцех Ярузельский.
Независимо от всех вад, буэндов.
Генерал говорит, что не намерен избегать правосудия и будет аккуратно являться на допросы, если только позволит здоровье. Сейчас Ярузельскому 83 года. Единственное, что меня беспокоит, так это здоровье. Я ведь уже очень стар, с целым букетом болезней. Жаль, что моя жизнь завершается под такой, так сказать, аккомпанемент.
Таким вообще назвать аккомпанементом,
сказал Войцех Ярузельский. По мнению специалистов, если процесс по делу генерала Ярузельского будет идти такими же темпами, как и другой процесс, в котором генерал является одним из обвиняемых за расстрел рабочих протестов в 1970 году, здесь разбирательство тянется уже более 10 лет, то бывший руководитель Польской Народной Республики приговора, скорее всего, не дождется. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Привлечь к ответственности тех, кто четверть века назад отдавал преступные приказы, но выполнять их посылал других – крайне непросто. Еще сложнее добиться реального тюремного заключения для них. Поскольку это относится не только к Польше, я попросил оценить шансы на осуждение Ярузельского, а заодно и объяснить трудности процесса доктора Павла Брета, заместителя директора Управления документации и расследования преступлений коммунизма при Министерстве внутренних дел Чешской Республики.
Если срок давности для таких дел не истек, то не просто правом, но и обязанностью компетентных органов является привлечение правонарушителей к суду. Тем более, что преступления, о которых идет речь, затрагивают судьбы живых людей. Что же касается шансов на успех в таком процессе, то надо признать, что шансы невелики. Чем больше времени прошло с момента совершения преступных деяний, тем труднее доказать вину.
Но если говорить о специфическом чешском опыте, как объяснить тот факт, что так мало коммунистических злодеяний было осуждено по суду?
С правовой точки зрения, преследование по суду возможно только в тех случаях, когда речь идет о деяниях, являвшихся по закону преступными уже в момент их совершения. Иными словами, это называется преемственностью права. Типичные незаконности того времени, исключение из школы или университета, увольнение с работы, преследование по политическим причинам и так далее, с точки зрения естественного права, приступали закон и при коммунизме. Наше управление, созданное в 1995 году, с самого начала сосредоточилось главным образом на расследовании правонарушений периода 50-х годов. Мы пытались разоблачать именно тех, кто руководил, а не выполнял приказы начальников. Первое препятствие, с которым мы столкнулись, заключалось в том, что большинство наших подследственных были то ли в весьма преклонном возрасте, то ли давно скончались. Второе препятствие сводилось к тому, что мы унаследовали институт президентских амнистий, который действовал в период 48 по 90 год, но парадоксально действует и поныне. Иными словами, если коммунистические президенты кого-то амнистировали, то с юридической точки зрения это не подлежит пересмотру. А ведь амнистии относились в первую очередь к ним самим и их ближайшему окружению. Огромный круг преступников таким образом выводился из-под следствия. Было еще одно препятствие на пути к справедливости. Мы часто попадали в ситуацию нехватки доказательств, ибо преступления в большинстве случаев совершались вне поля зрения общественности, в местах заключения, в камерах предварительного следствия, где найти доказательства крайне сложно. Ведь мы имеем дело с профессионалами, с мастерами заплечных дел, которые привыкли не оставлять никаких улик. Вот почему так нелегко обличить и осудить особенно тех, кто преступные акции организовывал, придумывал, кто ими руководил.
Павел Бред, заместитель директора управления по документации и расследованию преступлений коммунизма при Министерстве внутренних дел Чехии. А вот как смотрят на предстоящий процесс с генералом Войцехом Ярузельским в соседней с Польшей Литве. Ответить на этот вопрос я попросил одного из самых авторитетных людей сегодняшней Литвы, публициста Праноса Моркуса.
Суд над Ярузельским, в советские времена, кстати, применялось словечко «судилище». Вот суд этот, материя весьма тонкая и сомнительной представляется польза для нынешних властей, так же, как и дидактическая мотивация любого, впрочем, приговора, дескать, чтобы другим было неповадно. Ведь настанет час и будет очень даже повадно. А что до справедливости, так почему-то вспоминается подземелье парижской базилики Сен-Дени, набитое прахом мензуры. Якобина вытащили из усыпальниц кости французских королей, и чтобы отыграться за пережитое в прошлых веках, размололи их цепями. Ну и что же, сменившие якобинов в долгу не остались, разрыв ихние святые могилы, потащили найденные в нужники. Вот так как-то вот это все смотрится, но это уже мое мнение.
А как Пранас Моркус объясняет то обстоятельство, что ни один из коммунистических руководителей Литвы не отсидел ни дня за свои неблаговидные поступки?
Ну, у нас наследие не только коммунистическое, но и еще прежнее. Я имею в виду расправы над еврейским населением тоже идет с большим скрежетом. А что касается вот этих, значит, коммунистических подсудимых, то когда стало ясно, что оккупации Литвы пришел конец, тогдашний руководитель воссоздаваемого государства Витаутас Ландсбергис, насколько мне известно, консультировался с французскими историками по вопросам сведения счетов с ихними, так называемыми, коллабо. И этот французский послевоенный опыт оказался настолько отрицательным, что в Литве решили проблему не обострять, тем более, что и сроки нашей оккупации были десятикратно большими. Ну и если не считать тех, кому разрешили самим смыться на тот свет, сегодня можно назвать одного классического военного преступника, потрошителя многих десятков ни в чем не повинных людей, Пятраса Арасланаса. Но он, улизнув в Москву, спокойно доживает или отжил свои дни в окраинной многоэтажке. Выдавать его Россия не собирается, так что ищи свищи. Это также касается и убийц дня 13 января 1991 года. Были некоторые попытки судить так называемых народных истребителей, отличившихся зверствами после войны. Ну и тоже это дало символические результаты и успокоение, и утоление, скажем так, боли, но не принесло.
Мнение литовского публициста Праноса Моркуса.
Это был Ефим Фиштейн.